Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш еженедельный стрим. И хочу я его начать с того, что я присоединяюсь ко всем поздравлениям с этим весенним замечательным праздником, Днем Победы. И хочу сказать, что Михаил сейчас вот по дороге на работу, он подробненько так вот рассмотрит какие-то аспекты этого вот явления, как День Победы, и как праздник этот, не праздник, а как сам День Победы сказался вот на нашей истории, на не нашей личной, наверное, а даже на истории нашего поколения. Вот, а тут у нас уже есть первые посетители, вот, и какие-то первые вопросы, но мне хотелось бы начать с вопроса, который у нас прозвучал в Телеграме. Значит, женщина по нику Нью-Йорк, вот почему я очень всех поощряю, чтобы использовали свои нормальные имена, потому что все-таки мы же обращаемся лично друг к другу, и, конечно, хотелось бы знать не Нью-Йорк, а вот какое-то имя человека, вот к которому обратиться. Значит, она пишет: у меня возникла ситуация, с которой мне нужна моральная помощь. Значит, они с мужем приехали из Украины в Нью-Йорк 2 года назад. Сначала она работала официанткой в Манхэттене, потом она изучала тестирование и попала с января месяца в компанию как QA-инженер. Очень довольна, QA-аналист. Очень довольна работой, все замечательно, и все хорошо, и ее сотрудники, коллеги обучают всему, и у нее такое настроение. Вдруг она выясняет, что она беременная. И это такая стрессовая ситуация, она как бы теряется, не знает, что делать. С одной стороны карьера, с другой стороны ожидаемый ребенок. И, в общем, вот ей нужна некоторая моральная поддержка. Я, во-первых, хочу ее поздравить, женщину с ником Нью-Йорк. Не знаю ее имени, с таким знаменательным событием в ее жизни, как появление ребенка. И давайте мы буквально несколько слов об этом скажем. Что, конечно, появление ребенка – это всегда радость. Хорошо, когда это запланированное появление, да, когда оба родителя к этому морально и физически готовы, но даже когда случаются вот такие случайности, и ребенок появляется вдруг неожиданно, все равно это радость, все равно это замечательное событие и очень радостное для родителей, и тем более, если у них были какие-то проблемы вот с появлением этого ребенка и так далее. Значит, что касается вот этой ситуации? Значит, никакого стресса здесь нет. Вы находитесь в Америке, здесь все проблемы решаемы. Я как раз сегодня Михаила с утра спросила вот об этом вопросе, и очень интересно, что мы с ним одновременно пришли к одному и тому же мнению, что вам сейчас волноваться вредно, и стресс вам противопоказан, поэтому прежде всего расслабьтесь, все будет хорошо. Да? Все будет хорошо с ребенком, и все будет хорошо с вашей карьерой. У вас еще впереди есть 7,5 месяцев, которые вы можете очень продуктивно потратить. Значит, потратить на какие вещи? Ну, первая вещь, ваш наниматель совершенно не обязан оплачивать вам, давать какое-то оплаченное время, это идет на усмотрение нанимателя. Узнайте, пожалуйста, в каждом штате свои порядки, и в каждом штате существует какая-то процедура оформления так называемой disability. Вот после родов у женщины там есть какой-то период disability. Это все зависит от штата. И в штате Нью-Йорк это не такое может быть, как в штате Калифорния, но во всяком случае вы можете порыться на интернете, поспрашивать у людей, спросить в своем human resources в компании и узнать, какие бенефиты дает штат вот на такое вот деторождение. Это первый момент. Второй момент. Очень важно морально настроиться, да, если вы настраиваетесь на то, что у вас все в порядке с ребенком, что все у вас под контролем, да, и что карьера у вас не рухнет в одночасье, значит, будет все хорошо. Вы можете, вот у нас в Калифорнии есть такие листы всевозможные, подписочные, да, есть листы в Yahoo Groups, там называются мамочки как-то, или русские мамочки, я уж не помню как, да, есть группы в Фейсбуке, где наши локальные женщины объединяются в такие группы по интересам, у кого дети там какого-то возраста. Чем эти группы важны? Вам, конечно, за эти 7,5 месяцев нужно найти хорошую няню. И хорошие няни, они на вес золота, они не то, что находятся по телефону, хотя такое тоже может быть, но хорошие няни передаются из рук в руки, вот так вот нежно, вот у нее заканчивается, она вырастила одного ребеночка, и потом эти мамочки вот так из рук в руки ее передают эту няню. Поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы найти все локальные группы, и пообщаться с разными нянями, проинтервьюировать их, посмотреть, договориться. То есть за 7,5 месяцев все же люди планируют, да, те, кто планирует там через 7 месяцев уже ребенка в сад отдать, там, или бабушке отдать, или как-то самому сидеть, они примерно все эти вещи планируют, они все эти вещи знают, и заранее вот эти вот вещи все обсуждаются. Поэтому озаботьтесь поиском хорошей няни. Конечно, вы в стране находитесь мало, и, конечно, финансовая ситуация не такая, чтобы там до жиру, да, быть бы живу, но тем не менее, смотрите, что получается. Может быть, даже вам придется иметь не одну няню, а две няни. Одна днем, одна ночью, чтобы вы могли выспаться и потом идти на работу и работать полноценно. Даже если вы всю свою зарплату этого аналиста, клиент-аналиста, будете отдавать этим няням, все равно в этот момент вы будете на работе расти и строить карьеру, и будете знать, что у вас ребенок присмотрен, и с ним все в порядке. И это очень важное чувство. Ну, конечно, вы не будете с ним находиться, но ребеночек вырастет, вы ничего не упустите, да, вы будете с ним по вечерам, по выходным дням, и ребеночек вырастет, и все будет хорошо. Вот. Ну, собственно, я увидела, что вам примерно в таком же ключе начали в Телеграме отвечать на этот вопрос. И я очень рада, что наши зрители, они, в общем-то, имеют такую же точку зрения, как и у меня, что все хорошо, и переживать не надо, и все будет замечательно у вас. Друзья, я вас поощряю записываться в Телеграм, чтобы у нас были в течение недели какие-то, может быть, интересные обсуждения, потому что группа очень активная и активно откликается вот на всякие такие вот вопросы, вот типа этого, с какими-то проблемными ситуациями. У нас формируется такой коллективный мозг. Линк для того, чтобы подключиться к группе, находится под этим видео. Я сделала группу уже какой-то группы более высокого уровня, поэтому я не думаю, что у вас должны быть какие-то проблемы с подключением. Поэтому подключайтесь, задавайте вопросы, мы будем над ними думать совместно и принимать какие-то ответы, будем оглашать или писать ответы. Иногда бывает проще написать две строчки в виде ответа, чем делать целое видео. Но иногда тема бывает такая, что вот хочется и поговорить на нее. Так? Ну, теперь тут у нас уже много народу, все с Днем Победы поздравляют, и я вас еще раз поздравляю. Расскажите о своих родителях, как их затронула война. Ну, значит, у меня папа очень любил рассказывать истории своей жизни. Он очень много рассказывал, что он встретил войну, он окончил институт связи Одесский за год до войны, в 40-м году. И был он голый, босый и вечно голодный. То есть ему всегда не хватало еды. И очень многие его сокурсники, они мечтали остаться по распределению в Одессе, потому что, конечно, сами понимаете, море, климат и так далее. В общем, такое лакомое местечко. А он хотел заработать денег и хотел кушать до отвала. Поэтому он взял распределение в Сибирь, туда, куда никто ехать не хотел. И, наверное, вот такое вот решение интуитивное, может быть, обусловленное голодом, оно спасло ему жизнь, потому что он встретил войну начальником связи там сибирского угольного какого-то разреза. Это очень большая должность, и он был там очень большим начальником, и всю войну он, собственно, там проработал в глубоком тылу, обеспечивая там Донбасс углем там и так далее. Вот, обеспечивая связи вот это вот Донбасс уголь. А что касается моя мама жила в Киеве, вот, и она только-только закончила первый курс Киевского политехнического института. И они возвращались после сдачи очередных экзаменов, возвращались домой, и вот они увидели, Киев же очень быстро оккупировали, они увидели, там они гуляли всю ночь, и увидели вот эти вот первые бомбежки и так далее. Мой дедушка, ее папа, работал на железнодорожной вокзале на Киевском, в бухгалтерии, и ему, как работнику вот этого железнодорожного узла, была положена бронь. Он всю войну работал на железной дороге, и он мог эвакуировать свою семью там в каком-то составе, он мог их вывести. И, в общем-то, они в последнюю минуту перед тем, как немцы вошли в Киев, они вошли очень быстро, они таки успели уехать и, значит, провели все время вот в эвакуации. В эвакуации моя мама работала и училась параллельно. Вот. А потом, когда Киев освободили, это был уже там какой-то 43-й год, они уже вернулись обратно в Киев. Папа же мой, проведя вот больше, собственно, до победы он находился вот в Сибири, а дальше его послали, у него было звание на тот момент майора, и его послали в Германию, значит, по условиям мирного соглашения Германия должна была платить какую-то контрибьюцию в виде оборудования технического. И его послали заведовать вот разборкой автоматических телефонных станций в Германии, запаковывать их в какие-то ящики, и потом эти ящики отсылались куда-то в СССР. Отсылались они не куда-то, а реально потом выяснилось, что это все оборудование отсылалось в Киев. Поэтому он буквально после войны, там год или полтора находился в Германии вот по разборке этого оборудования, а потом его же направили в Киев по сборке этого оборудования, потому что вы понимаете, что если один человек разобрал, то другой может и не собрать так, чтобы оно работало. Вот, его направили в Киев, и, собственно, вот в 1948 году они там с моей мамой и познакомились. Вот такая история, как мои родители пережили войну. Значит, ее родители уже были старые, находились по броне, дедушка работал на железной дороге, а папа мой вот так вот пережил. Так, привет вам из Москвы. Скажите, пожалуйста, а у вас страдают ли от укусов клещей? У нас стало страшно в парках и лесах, болезнь Лайма и так далее. Сейчас сезон. Вы знаете что, у нас клещи бывают, во всяком случае, я это слышала. Так, чтобы кто-то заболел, я не знаю, да, таких случаев. Я знаю, что их просто вытаскивают. То есть, если ты пошел в лес и тебе за шиворот туда залез в клещ, то нужно после леса обязательно принять душ, помыться и посмотреть, нет ли там головок этих клещей. Так, чтобы вот именно кто-то. Я знаю, что они разносят болезни, но так, чтобы вот кто-то реально из знакомых заболел, вытащив клеща, такого случая я не знаю. Но клещей, да, вытаскивают. Привет из Питера, добрый вечер, здравствуйте, Донецка. С праздником, и всех вас тоже с праздником поздравляю, рады видеть. Доброй ночи из Челябинска, с праздником. Жена сказала, у вас красивая помада. Спасибо большое. Ой, знаете, у меня вот этот вот чат, он как-то прыгает. Я так кручу его, кручу медленно, а потом он раз и вдруг выпрыгивает. Так, интересная тема. Выглядите прекрасно, с Днем Победы. Так. К заменам молока, рисовое, например, овсяное, Алмат, используйте. Да, поскольку мы сейчас стараемся не использовать коровье молоко, то мы пользуемся именно молоко, как молоко мы не пьем, да, но если я, например, делаю суп какой-нибудь, да, в особенности какой-нибудь суп-пюре, такой крем-суп, да, из брокколи или из чего-то, то мне хочется его замешать на чем-то таком беленьком, мутненьком, да. Я очень люблю лично кокосовое молоко, Михаил его не очень любит, поэтому мы используем и алмонд молоко, да, ореховое молоко, овсяное нет, рисовое тоже нет, а вот используем кокосовое, да, и есть, у нас еще есть молоко кешью. Тоже очень хорошее, такое жирненькое, да? Как думаете, какие шансы, если подавать заявку по J-1 визе третий раз после двух отказов? В апреле два раза отказали. Вы знаете, я не могу даже сказать ничего по этому поводу, потому что я совершенно не специалист в этих вопросах. Это нужно со специалистами разговаривать, тем более такой ответственный момент. Вот насчет Ника я тоже задумалась о смене на свое настоящее имя. Я Надя. Такой вопрос у меня. А как страховка покрывает расходы на роды и на ведение беременности? Дорого ли хорошие страховки стоят? Значит, страховки вообще медицинские бывают разные. И человек, в принципе, может выбрать такую, где есть покрытие на роды, да? То есть я, поскольку мне уже это не грозит, то я могу себе на этом немножко сэкономить. Вот сейчас появились такие страховки, где можно эту часть расходов сэкономить. Вот женщине с ником Нью-Йорк я хотела бы еще вот что сказать, что нужно проверить, какие бенефиты штат дает в этом смысле. Да? И кто-то мне сказал, что, ну, наверное, вы не подходите под эту категорию low income, да, но что в Нью-Йорке даже роды, если они не покрыты страховками, там можно как-то бесплатно, но, опять же, я не в курсе, это нужно выяснять все, и у вас есть для этого время. Пожелайте мне выиграть грин-карту? Да с удовольствием, Ирина Ахмедова. Я вам желаю выиграть грин-карту. Вот, и чтобы все у вас было хорошо. Наверняка есть места в вашем городе, штате, которые не нравятся или чувствуете себя там неуютно. Есть ли у вас такие в городе или штате? Вы знаете, вот у нас стоит задача, вообще-то говоря, поездить по Америке, потому что все норовят в Европу куда-то поехать, там, Мексику куда-то, а мы страны-то своей, собственно, не знаем, да? Поэтому, ну, Калифорнию, вот Северную Калифорнию мы так немножко поездили здесь, в Южной Калифорнии тоже были. Вот Южная Калифорния, например, по сравнению с Северной, это небо и земля. То есть там намного больше людей в районе Лос-Анджелеса, там бесконечные пробки, очень утомительно, поэтому каждый раз поездка в Лос-Анджелес – это вообще целое приключение. А в долине я себя чувствую очень комфортно, но мы с удовольствием ездим в другие штаты и приобретаем для себя какие-то новые знания об Америке, потому что страна-то у нас большая, и хочется знать вот про эту страну. Я даже не такой вот энтузиаст ездить в Европу, потому что у нас огромный перелет, это 12 часов перелет. Вот, а с удовольствием мы ездим вот как-то здесь вот по Америке, благо есть куда ехать, и всюду есть знакомые, желающие встретиться и так далее. И кроме того, я очень люблю именно ездить, встречаться с людьми, а не большой энтузиаст вот смотреть на музеи там или на что-то такое. Так. Днем Победы, ждем салют уже скоро. Привет. Да. У нас на празднике, на самом деле, тоже бывают салюты. Вот мои воспоминания об эсэсэровских салютах, они были такие простенькие, там что-то стреляло и распадалось. А здесь вот салют, самый большой салют бывает на 4 июля, на День независимости. И, конечно, это салют шикарный. То есть там бухает очень сильно и распадается сначала один, потом распадается на какие-то кучу других. В общем, это замечательный салют. Единственное, что наблюдать его хорошо издалека, потому что жуткие пробки. Если приехать в то место, где стреляют непосредственно, то потом салют посмотреть, там это полчаса, а потом оттуда будешь 2 часа выезжать. Вот мы один раз так попали, пели песни, ну, в общем, было весело. Чувствую себя не в своей тарелке. Пока не могу уехать и оставить родителей из-за их алкоголизма. Дайте, пожалуйста, мудрый совет, как быть. Да. Это сложно из-за их алкоголизма. Ну, вот смотрите, вы не можете их оставить, а с другой стороны, а чем вы можете им помочь в их алкоголизме? Просто забирать у них каждый раз рюмку изо рта. Это тоже такой момент, знаете как, вы на себя немножко больше берете, чем вам положено, да? Это ведь в конце концов право человека решать, как ему распоряжаться своей жизнью. Вы берете на себя ответственность за жизнь своих родителей, в то время как они сами из-за своего алкоголизма эту ответственность за свою жизнь не берут. Вы подумайте над этим, и, наверное, тогда у вас появится какое-то решение по этому вопросу. Добрый день, Светлана. Зашел поздороваться, времени нет, ушел на английский, посмотрю в записи. Ну, замечательно, Евгений. Отлично. Зашел сказать, чтобы вы на меня не рассчитывали. Отлично. Так, посмотрю в записи. Добрый день. Хотела задать немного неудобный вопрос. Могли ли бы вы кратко описать свои ошибки в плане питания, которые вы допускали раньше? Спасибо. А тут ничего такого нету. Дело в том, что я пыталась проанализировать, собственно, как мы дошли до жизни такой. И ответ, ну, наверное, он неоднозначный, да? Но в частности, одна из причин, на удивление, кроется в очень простом посыле. Дело в том, что, это я уже говорила об этом неоднократно, но не знаю, вы слушали или нет. Дело в том, что когда мы переехали из СССР в Америку, здесь все кушают на больших таких столовых тарелок. У нас в России таких тарелок не было больших. А если они были в сервизе, то никто ими никогда не пользовался. То есть ели из таких более маленьких салатных тарелок. Но, конечно, на столе, когда стоят большие такие сервировочные тарелки нормального такого размера, это замечательно. И вот мал-помалу, вот если вы придете в ресторан, вам дают вот такую большую тарелку, то там будет вот столечко еды, да? Но когда ты сам себе набираешь эту тарелку дома, то ты себе набираешь так, чтобы заполнить эту тарелку. И мал-помалу мы пришли к такой истории, что у нас порции стали вот размером с эту большую тарелку. И это как бы было в порядке вещей. Но набираешь тарелку, вот она как бы служит меркой. И сегодня мы едим практически ту же самую еду, ну, практически, практически. То есть там какие-то вещи мы не едим, но в основном то же самое. Но гораздо меньше количества, вот и все. То есть, но вот этот перескок от больших порций к маленьким очень трудно сделать, потому что если ты уже привык есть большие порции, то потом ты чувствуешь, что ты что-то не доел, и у тебя крейвинг, захочется съесть чего-то. То есть вот этот процесс, он должен пройти через переосмысление того, что и как ты ешь, и снижение там углеводов и так далее, чтобы это не было очень болезненным. Добрый вечер, с праздником. Скажите, пожалуйста, сколько в вашей школе для образовалась пар среди преподавателей, среди учеников? То есть прямо в школе познакомились, сколько детишек родилось? Дорогие мои, я такой статистики не знаю. Я не знаю. Нет, ну, наверное, педагоги со студентами иногда какие-то пары делают, но такой полной статистики, конечно, у нас нет. Но, тем не менее, я знаю, что студенты иногда, в особенности, знаете, как они приехали, это было много лет назад, они приходят учиться, и у них распадаются собственные семьи, и они находят кого-то в школе. Такие случаи у нас тоже были, но статистики полной у меня нет, конечно. У меня синий вектор от рождения 90, а принятие 40. Что это значит? В сокращенной версии книги нет описания синего вектора, что делать с этим? А красный еще 84-58. Это значит, что у вас низкое принятие своего вектора. Это значит, что вы слышите что-то, но не доверяете тому, что вы слышите. Да? И если он у вас не принят, то у вас могут быть проблемы со слухом. У вас могут быть проблемы с общением, потому что то, что люди вам говорят, вы неадекватно слышите. Они вам говорят один смысл, а вы слышите другой совсем. С этим нужно работать. То есть, понимая, что у вас принятие 40, это очень низко, с этим нужно работать. И красный 84-58, это тоже низковато, да? Мы говорим 60, это как бы, ну, более-менее нормально, хотя, ну, низковато тоже. Но красное, это значит, что вы могли бы быть лидером, лидером в семье, лидером в какой-то группе, но просто вот еще не дошли до этого. То есть вы в пути. Но само осознание этого, когда вы начнете думать, да, а вот где я лидер, вот что я на себя могу взять такого, чего я еще на себя не взяла, да? На самом деле, вот у меня была та же самая история. У меня красный вектор, это самый сильный вектор был по рождению. И он был очень мало принят. И когда я стала задумываться над этим и пересматривать свою жизнь, я поняла, что да, он у меня есть, и да, он у меня был в загоне. И стала на себя брать какую-то инициативу. То есть у нас вот в семейной жизни там распределение, да, Михаил у нас публичный человек, а я больше домашний человек. Но потихоньку, вот переосмыслив все это, я потихонечку начинаю вести стримы, то есть вот такая лидирующая функция у меня тоже появляется. Но опять, я вам скажу такую вещь, что когда вы свои вектора приводите в соответствие, и они у вас начинают вот показывать правильные значения, вы испытываете колоссальное внутреннее удовлетворение от этого. Поэтому это, знаете, это смысл, вы работаете над собой, и это вам приносит удовлетворение. Так. Планируем ли мы открыть школу замужества? Ну, вы знаете, что мы очень далеки от этого, скажу честно. Это как бы вопрос не к нам. Думаю, что нет. Но у нас школа, она выступает вроде бы таким своеобразным клубом, где люди знакомятся, и поскольку у нас обстановка очень приятная и такая располагающая, то это как бы такой неформальный клуб. Но мы как организация этим видом деятельности не занимаемся. Пожелайте нам всем выиграть грин-карту. Мы готовы впитывать энергию успеха, особенно в такой день. Ну, друзья мои, я от всей души вам желаю успехов, да? И чем больше вы приедете сюда хороших людей, тем нам всем будет здесь лучше и приятнее жить. У вас там профессия мебельщик есть? Вы знаете что? Вот мебельщик – это очень широко. У нас есть любые профессии, да? Наверное, есть и мебельщик, но мебельщик – это который делает мебель, который ее чинит, который ее обивает, или это краснодеревщик, который реставрирует, да? Я знаю, например, людей, которые покупают на аукционах какие-то старые вообще антикварные вещи, которые в чудовищном состоянии, и их реставрируют и продают за большие деньги. Это тоже мебельщик. То есть вот какой мебельщик – не очень понятно. Здравствуйте, Светлана. Как вы считаете, понять, что парень относится к тебе больше, чем к другу? Как понять, что парень относится к тебе больше, чем к другу? А я думаю, что его нужно об этом спросить. Почему? Вообще, Друзья мои, вот нас воспитывали в таком аскетичном обществе, где девушка не могла говорить о своих чувствах с молодым человеком. Говорить о чувствах надо, потому что иначе как мы узнаем вообще, что чувствует другой человек, если он нам об этом не скажет, да? И чем доверительнее будут отношения, тем лучше эти отношения сложатся в дальнейшем. У меня вот недавно была очень смешная история. Я познакомила молодых двух людей, парня и девушку, да, и слушала историю их знакомства из двух разных источников. Одну историю от девушки и вторую историю от молодого человека. Так вот, вам хочу сказать, что это были две совершенно разные истории. То есть девушка считала, что ее обидели в чем-то, да, и что-то такое, а молодой человек считал, что как бы все нормально, он там предупредил и все такое. Поэтому единственный способ договориться – это просто поговорить напрямую. И вот это только вот в этом будет залог успеха. И вы тогда поймете, больше он, чем друг или нет. Как вы считаете, влияет ли смена имени и фамилии на судьбу человека? Реально ли как-то избежать негативного влияния? Я считаю, что влияет. Я здесь вот в Америке записана как Лана, просто по той простой причине, что американцы не все могут выговорить Светлана или Света, и, в общем, как это звучит, мне не нравится. Поэтому я официально, и все Светланы здесь переписались в Ланы. Но, тем не менее, я не считаю, что мое имя Лана, я просто считаю, что мое имя Светлана. Да? То есть, если на русском языке я звучу как Светлана, и это имя мне близко, и это имя мое, я чувствую, что оно правильное для меня. А имя Лана, ну да, вот я откликаюсь даже с американцами, но это имя мне, ну просто, ну вот так, оно не мое имя, да, внутри, даже несмотря на то, что в документах оно так записано. Вот, а все-таки я Светлана, и считаю, что так и должно быть. Добрый вечер. Вы кушаете картофель? Слышала, что вредно. Интересно ваше мнение. Вы знаете что? Значит, картофель вредно кушать кому и в каких количествах, да? Если у человека сахарный диабет, то, наверное, картошку пюре ему злоупотреблять этим блюдом не стоит, да? И в этом смысле мы сократили применение картофельного пюре. Ну вот буквально в выходные дни мы писали, как мы используем тара-рут, это корень тара. Вместо картошки, которая очень напоминает ее, я сделала пюре, и было очень вкусно, с чесночком и с козлиным, с козьим молоком. Вот, да, замечательно было. Вот смотрите, уже 15 мая будут результаты лотереи. Ну, друзья мои, всем успехов. За всех буду держать пальцы. А вы тоже, как Михаил, не любите Трампа. Дело в том, что я человек далекий от политики, да? Я не могу его любить или не любить, но мне кажется, что он больной на голову человек. Вот, но мне странно, что такая страна, вот Америка с такими демократическими устоями допустила появление этого Петрушки, да. То, что он делает, я не то, что его не люблю, но то, что он делает, он вредит стране, и в этом смысле, конечно, мне это неприятно, потому что мы планируем здесь жить, и мы хотим, чтобы страна эта процветала, чтобы все было хорошо, а он фактически гробит вот своими действиями то, что есть хорошее здесь. Привет с Украины, город Бердянск. Я была в Бердянске, на море была. Так, как вы относитесь к визуализации? В плане представлять то, что желаешь получить, как будто это имеешь. Работает ли это? Как бы отчасти абсолютно работает. Доктор Пончик, я не знаю, сколько вам лет, но мы с вами абсолютно на одной волне. Вот, и это абсолютно работает, и если вы будете себе визуализировать вот события, понимаете, очень важно представлять эти события не в тот момент, как они совершаются, а в тот момент, как будто они уже совершились. Вот представьте себя в этой ситуации, как будто вот это событие произошло. И это, безусловно, помогает. Вы вот своей энергетикой запускаете какие-то более высшие материи, и происходит вот действительно такое прокручивание, это правда. Есть ли национальные черты у каждого народа или это все стереотипы? Я думаю, что есть, конечно, да. Вот буквально сегодня не досмотрела до конца, вышел третий фильм «Русские евреи». А вот фильм, конечно, сильный, но я до конца еще не досмотрела. Ну и, безусловно, вот у нас, как у евреев, есть какие-то черты, которые обусловлены историческим развитием нации, да, никуда от этого не денешься. То есть, безусловно, наше бытие определяет сознание, и люди проживали в определенных условиях, и, конечно, эти условия проживания выпистывали некоторые поведенческие нормы, да, вот как хотите, это правда. Светлана, вы наверняка раньше уже говорили, не помню точно, где новичку и как снять свое первое жилье, только Craigslist. Вы знаете, сейчас есть другие источники тоже. Я должна посмотреть и напишите мне в Телеграме, и я посмотрю, какие еще. Но Craigslist это как самый первый источник, да, такой самый мощный. А есть еще на Zillow возможность поискать, да, Zillow.com. Есть еще как-то, не помню. Ну, в общем, мне нужно посмотреть, и тогда я вам скажу, напишите в Телеграме. Пожелайте мне завоевать сердце моей начальницы на новой работе. Надежда Кафе. На Беша. Завоевать сердце моей начальницы на новой работе. Ну, я вам желаю всего того, что вы желаете себе. Вот. Но я не понимаю, это имеется в виду производственные отношения или какие-то еще другие, не знаю. Добрый день, маме русской эмиграции. Приятно видеть вас снова в эфире. Просто хочется пожелать вам с Михаилом всего хорошего. У вас с Михаилом хорошая аура. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как называется канал в Телеграме? Хочу присоединиться к группе, но почему-то не могу ее найти в поисковике. А под этим видео есть линк прямой к регистрации. Вы можете зарегистрироваться по линку. А группа называется «Silicon Valley Voice» одним словом. Светлана, ведь ваша старшая сестра тоже в Америке, она приехала раньше вас. К сожалению, моя сестра, ее уже не стало несколько лет, с нами нету. Она, да, она приехала немножко раньше нас, одна с двумя девочками. Вот, но сейчас она уже не с нами, и, в общем, мне ее очень не хватает, это правда. Светлана, вы делали салат из сырой свеклы? Да, кстати, вот открыла салат, посмотрела какое-то видео, но, естественно, я не умею следовать инструкциям. Делала свой салат, который мне очень нравится. И фокус этого салата состоит в том, что туда входит сырая свекла, сырая морковка и сырая капуста. Да? Немножко добавляю яблочного уксуса, соли и дальше добавляю сухофрукты. Либо, то есть не либо, а и это слива сушеная, да, чернослив, и сушеная вишня кислая. Вот эта сушеная кислая вишня, она makes the difference. Это очень классно. Как вы ферментируете свою китайскую капусту? Вы сказали, что надо много чеснока, укропа. А что еще надо и каков процесс приготовления? Собственно говоря, точно так же, как вы шинкуете и делаете обычную капусту. Никакой разницы нет, все то же самое. Только немного чеснока, много не надо, чуть-чуть нужно. Просто укроп я использую для того, чтобы ее придавить сверху, да, чтобы она не всплывала. Потому что она, если я делаю там ее в кастрюле, она сразу всплывает. Я кладу сверху укроп, чтобы ее придавить немножко. Вот. А так то же самое все. Пошинковали капусту, посолили ее, помяли ее солью, морковочки добавили, все это размяли и залили вот рассолом специально для ферментации. Я делаю так, во всяком случае. Наверное, если вы посолите больше, она заферментируется просто от соли. Вот. Но поскольку мы стараемся соли много не кидать туда, то мы ферментируем с помощью вот этого порошочка. Я его давала, он есть в Телеграме. Так, пожелайте мне тоже грин-карт выиграть в этом году. Пожалуйста, вдруг поможет. Алекс Нейман, вам персональное пожелание. Я желаю вам выиграть грин-карту в этом году и приехать в Америку, наверное, в следующем уже тогда. Так, не слишком ли вы зацикливаетесь на здоровом питании? А вы знаете, сейчас опять убежал вопрос. Так, не слишком ли вы зацикливаетесь на здоровом питании? Дело в том, что мы живем себе своей жизнью. А зацикливаемся мы или нет? Это вопрос спорный, потому что меня спрашивают люди, и я отвечаю. А вот в чем проявляется зацикленность? Ну, вы же тоже питаетесь, вы тоже думаете, чем вы питаетесь, да? Ну и мы думаем. Я не думаю, что это зацикливание, а то, что мы очень много уделяем этого внимания на канале, это правда, потому что люди спрашивают. И на самом деле я очень хорошо понимаю тех людей, которые спрашивают, потому что сама еще находилась недавно в такой ситуации, когда не знаешь, что кушать, да? И вот это вот какие-то полезные советы, они ценны. Так что мы можем сказать, что у нас на канале все зацикливаются. Могли бы составляющие салата сырой свеклы назвать? Вот только что назвала, значит, капуста, морковка, сырая свекла. Немножко яблочного уксуса, соли и сухая вишня и сухая слива. Так. Я, когда очухалась от пищевой зависимости, уже пила чай из полулитровой кружки и ела из салатницы. Начала есть из десерта, начала хоть и сразу. Сейчас понять не могу, как это произошло. Да, друзья мои, я вот просто тоже начала анализировать, как мы дошли до жизни такой. Я поняла, что большие тарелки очень красиво, но они нас волей-неволей, ну, я не могу сказать, заставляют. Понимаете, когда вы в ресторане получаете еду, она нормирована, там маленькая порция, а когда дома не нормирована, вы не можете отследить, насколько вы положили меньше или больше в прошлый раз, если вы только не взвешиваете каждый раз. Поэтому большие тарелки – это вот реальный способ к тому, чтобы набрать вес. Что у вас за помада? Очень мне нравится. Да вот обычная какая-то помада, даже не знаю. Помада какая-то. Вот я покупаю всегда одну и ту же помаду, не знаю. Не могу сказать, что за помада. Я ее покупаю в специальном магазине, но ничего не знаю. Так. Где почитать про векторы? Про векторы мы в каждом нашем стриме говорим, что это psy8.ru. Сейчас я напишу снова. psy8.ru. Вот, и там вы найдете раздел векторов. Так, что-то мне кажется, мы скоро станем подписчиками кулинарной странички. Мне нравится ваша манера готовить. А вы, не знаю, вы слушали или нет, что мы предложили, вот и выставили на обсуждение название вот этой рубрики. Значит, дело в том, что к нам очень часто в Санта-Крус приезжают люди поговорить, посоветоваться, время хорошо провести. И получается так, что им как бы неудобно приезжать с пустыми руками, а то, что они привозят, мы не едим. И вот у меня возникла идея такая, что а пусть они приезжают, мы же все равно довольно много времени проводим вместе, приезжают с каким-то диетическим блюдом, про которое они могут рассказать, в чем его полезность, в чем его красота и прелесть и так далее. И либо мы его на месте сготовим, либо они его привезут готовым. И вот такую рубрику мы готовы открыть, потому что люди все равно приезжают, мы их все равно снимаем, а тут мы еще будем готовить. И я говорю, что это будет типа передача «Смак», только без Макаревича, но зато с портновыми. Поэтому конкурс продолжается, названия пока нет, вот, но мы ждем вот откликов. Михаил постоянно рассказывает нам историю, что когда начинала школа тестер, вы спрашивали, а деньги где, что вы чувствовали в тот момент и как вам удалось понять мужа? Как мне удалось понять мужа? Но дело в том, что Михаил, он трудоголик, он себя не помнит, и он будет работать с утра до вечера. При этом у него какое-то видение есть, гораздо лучше, чем у меня, он как-то видит такую большую перспективу. Вот, и он все время занимался школой, и я очень переживала, я еще была молодая, как-то уже, слава богу, 20 лет прошло, мне хотелось больше его внимания, а он после работы занимался этой школой, и, конечно, мне это все не нравилось, да, что я все вечера сижу одна и все такое прочее. И поэтому я в какой-то момент даже с него подписку взяла, что он не будет никакой школой заниматься, а будет после работы приходить домой. Но это не помогло ничему, он все равно занимался школой. Деньги когда-то появились, да, но, конечно, главное было не то, что деньги, то есть я, может быть, спрашивала, где деньги, где, в том смысле, что его никогда не было дома, да, еще в отсутствии денег это вообще как бы лишено было для меня какого-то смысла. Вот, ну, а дальше это стало мало-помалу превращаться в бизнес, уже худо-бедно, уже 25 лет в школе, это уже довольно-таки серьезный бизнес, и для компьютерной школы это срок, это реальный срок, вот, знаете, иногда на бизнесах пишут, в бизнесе с такого-то года. Мы уже можем писать тоже, что школа в бизнесе, то есть там с 94-го года. Змеиные ноги. Что за вектора? Вы о чем? Вы знаете, я думаю, что здесь как бы не место уже сейчас говорить, потому что основная наша аудитория знает про вектора. Я дала ссылочку вот на psy8.ru, если вам интересно, вы обратитесь туда и почитайте. Значит, это некоторая система познание себя, да, при желании познания себя, познания людей вокруг и познания своих детей. Вот так кратенько мы отвечаем. А если фиолетовый вектор 96, а принятие всего 42, это значит, Алекс Нейман, что у вас огромный потенциал интуиции. Но вы ее не пользуетесь совершенно. То есть она вам говорит, делай это, а вы говорите, а, не буду. Вот, поэтому вам нужно прислушиваться к интуиции и стараться вот так вот следовать. Она вас не подведет, если будете ее слушать. А если будете отмахиваться, будете попадать все время в ситуацию. Какой у нас салют сейчас был с праздником? Друзья мои, мне даже завидно, какой у вас был салют, потому что у нас сейчас день, и никакого салюта нету. Очень интересует информация по поводу питания Михаила при сахарном диабете. Вы упоминали использование продуктов без глютена. Да, мы сейчас находимся вот на диете без глютена и без коровьей лактозы. Да? Но поедем в Испанию. Сейчас мы сдали анализы, поедем в Испанию, там будем разговаривать с Гавриловым. Вот, и там у него есть еще сотрудники, и мы сделаем ему какой-то рацион. Пока что у нас четкого понимания того, каким должен быть его рацион, у нас нету. Да? Вот, привет. Я смотрела ваши видео приготовления запеканки. Очень понравился рецепт. Сколько времени, на каком режиме, в температуре стоит запеканка в печи? Вы запекаете запеканку под фольгой или без? Дело в том, что, Ирина, эта запеканка, там же все готовые продукты. Там готовые вот это вот из сделанный из корня тара картофель. Там готовое уже мясо, поэтому весь смысл этой запеканки чуть-чуть, чтобы ее прихватило, да, но просто смотрите по количеству. Я поставила по Фаренгейту 375 градусов и где-то минут 20 ее там держала, просто чтобы она прихватила там яйцо, вот эта мука и все, потому что там, в принципе, все готово и нечему особенно готовиться. Про деньги и ответьте Ягуара, очень интересно. Про деньги и ответьте Ягуара. Очень интересно. Еще про ботокс расскажите. А про ботокс я ничего не знаю. Я знаю, что это страшный яд, который люди в себя впрыскивают. Вот. И пускай даже это маленькое количество, но мне бы не хотелось такой яд в себя впрыскивать. И чтобы он там ходил по телу. Это как бы не очень. У вас аскетичное любимое слово. Я даже не знаю. Вам, наверное, виднее. Знаете, бывают слова-паразиты, но так я сама их не слышу. У меня аналогично. Американцам сложно выговорить Титиана, Татьяна, поэтому сейчас некоторые все же обращаются как Тати, хотя не знаю, как пишется Тати, вот Тати. Ну, посмотрите на интернете, оно вам выйдет, да? Да, ну, вы понимаете как, мы стараемся просто свою жизнь упростить, чтобы легче было спеллить, потому что здесь в Америке принято говорить все по буквам, поэтому чем короче имя, тем будет это все проще. Здравствуйте, Светлана. Как сочетать себе синие и желтые векторы? По рождению оба 80, по принятию менее 70. Ведь эти векторы по описанию достаточно противоположные. Синий и желтый. Ну да, конечно, в них конфликт есть некоторый. Но обратите внимание, что у меня тоже синий вектор большой, да? Но и желтый принятый неплохо. Ну вот как-то сочетать. Дело в том, что у взрослых людей, когда вектора гармоничны, то в нужный момент времени срабатывает, да, вот сам вот интуитивно срабатывает нужный вектор. То есть мне, например, для моего синего вектора нужно какое-то время в тишине, чтобы меня никто не трогал, чтобы меня не дергали, не рвали на части. А для желтого вектора вот нужна аудитория, где можно что-то такое сказать. Но это же не связанные вещи. Я же могу побыть и в тишине, когда я одна, и могу разговаривать, когда я имею какую-то аудиторию. Правильно? Поэтому, несмотря на то, что они противоположны, они очень даже прекрасно себе существуют в одном человеке. Точно так же, как, например, красный и фиолетовый. Это совершенно противоположные вектора. Красный несется вперед и за собой всех ведет, а фиолетовый говорит: не спеши, посмотри вокруг хорошенечко. Да? То есть время камни разбрасывать, есть время камни собирать, и просто понимать то, что у тебя этот вектор сильный, да, находить время прислушиваться к нему, потому что это очень сильное сочетание красный и фиолетовый, когда красный идет, а фиолетовый ему советует быть немножко более осторожным. Да? И когда вектора принят, это все получается у нас в гармонии. Расскажите, пожалуйста, какие местные калифорнийские фруктовые сады или фермы рядом с вами? Виноградники или сады с персиками, нектаринами, апельсинами, клубничные фермы? Заранее спасибо. Вы знаете, наша Калифорния, Северная Калифорния, она на 80% обеспечивает потребности страны в клубнике. И у нас огромное количество клубничных ферм находится недалеко от Санта-Крус, где-то полчаса езды на юг, в районе Ватсонвилла. Там огромные плантации нескончаемые. И вот у нас были гости в эти выходные. Миша их водил на клубничное поле. И после этого они сделали поиск, какие есть у нас сады. У нас есть такой вид сервиса, называется «Юпик», когда ты подбираешь, да? То есть можно прийти, например, на ферму и самому себе собрать что-то такое, заплатить какую-то денежку и самые свежие грядки увезти. У нас есть такие же плантации, например, черешни, да? Вот сейчас вот-вот-вот начнется сезон черешни, и можно приехать на это поле, которое засажено черешней, черешня красная, черешня. Почему-то здесь в Америке вишни не выращивают. А вот черешни навалом любой, красный, желтый, оранжевый, какой хочешь. И вот всей семьей приезжают, собирают эту черешню, большие такие ведерочки, потом взвешивают и платят за это деньги и увозят домой. Смотреть, где конкретно, я вам так не скажу, в прикидку, это надо смотреть конкретные адреса. Какая у вас классная пудра, что за пудра или это... Вы знаете что, у меня нет пудры никакой вообще на лице. Просто, потому что я не люблю это. От пудры, видите, даже лицо немножко блестит, у меня нет никакой пудры. У меня немножко глаза накрашенные и губы. Да. С праздником, с Днем Победы. Недавно принимала участие в психологическом тренинге. Узнала, что я помощник. Рекомендовали развивать себе качество лидера. А мне не хочется. Мне нравится быть помощником. Надо ли себя ломать? Вы знаете, Людмила, я вообще-то тоже помощник, да, вот в такой терминологии, хотя не знаю точно вашу систему классификации. Я бы сказала, что я люблю всегда быть вторым, не первым, да, то есть первым мне некомфортно. Но дело все в том, что если вы посмотрите на иерархию вообще отношений, то на каждом уровне, вот, например, самый высокий уровень есть тот первый, да, а у него есть второй. И этот второй может быть первым немножко на более низком уровне, да. И то же самое спускаться ниже. И здесь может быть какой-то второй, который на более низком уровне становится первым. Поэтому вам просто нужно найти свой комфортный уровень, где вы можете быть первым лидером, да. Это может быть, например, не обязательно вы должны быть на производстве лидером производства. Вы можете быть лидером в семье, да? Может быть, вы уже есть лидер в семье, и у вас вся семья держится на ваших придумках, на каких-то вот вещах, и вся семья следует вашим праздникам и так далее, и так далее. Просто люди никогда не привыкли смотреть на себя вообще во всем вот многообразии тех форм, в которых они существуют. Так, производственная сфера, вот ты должен быть лидером. А мне там неинтересно. В производственной сфере мне неинтересно. А вот в семье мне интересно придумать, там, куда пойти, что сделать и так далее, и так далее. Надо себя немножечко пересмотреть, да? Можно ли сказать, что национальные черты как-то генетически отражены? Или все-таки это исключительно от воспитания зависит? Я не думаю, что это генетически. Я думаю, что это все-таки исторически обусловленное существование, да? Мы знаем народы, которые живут на севере, например, там холодно, и они больше выпивают, а народы, которые живут на юге, они вальяжные, они расслабленные, например, и не так собраны, не так хорошо выполняют точную работу. Я думаю, что это не генетическое происхождение этого, а социальное, да? То есть, если у человека банан, можно сказать, с дерева падает прямо в рот, то а что ему, собственно, ломаться особо, да? А тот, кому нужно потом и кровью себе добывать какое-то пропитание, да, будет поджаром, будет быстро бегать и будет очень сфокусирован на том, чтобы поймать добычу и съесть что-нибудь сегодня. Так, еще можно вкусный сыроедный бортик сделать. Сыроедный бортик сделать сырой свеклой и томатами свежими и вялеными. А насчет бортика не знаю, потому что этот мой салатик, он сладкий. То есть там за счет сухофруктов он все-таки сладкий вкус имеет. А вот если томаты свежие и вяленые, они дадут кислоту. Но надо попробовать, да? Опять же, друзья, приезжайте к нам в Санта-Крус, привозите, будем пробовать. Да. Есть ли какие-то перспективы в Америке со знанием китайского языка? А я думаю, да, у нас очень много тут китайцев, конечно, в особенности в государственном секторе. Знаете, мы когда приехали, а я сдавала экзамены, мы же не знали еще, как нам вот тут обустроиться, и, естественно, ходили, сдавали всякие тесты, какие-то экзамены, что-то такое прочее. И я сдала экзамены на welfare. Мне не хотелось идти на велфер, потому что это все время работать с приехавшими. Мне не хотелось этого. Но по бедности чего не сделаешь. И вот я сдала там экзамены. И за знание дополнительно русского языка мне давали еще какую-то надбавку. И потом должен был какой-то срок пройти после того, как они там решение принимали. И вот я уже устроилась на следующую работу, и мне пришло приглашение туда на работу. Я была уже рада и счастлива, что мне не нужно идти работать. Но, тем не менее, там требуются и люди с китайским языком, и с испанским языком, и где угодно. Не говоря уже о том, что китайский язык наверняка... Вот Google одно время занимался переводами, там Google на разные языки, и там требовался и украинский язык, и русский язык, и китайский язык, и любой язык. То есть китайский язык – это тоже хорошо, это средство. Считаете ли вы, что всегда недоволен человек и тем, кто его... Так, всегда недоволен человек и тем, что его окружает, всегда таким остается. И никакая эмиграция ему не поможет. Как бы поговорка о человеке и месте, которое он украшает. Юлия, я так понимаю, что вы говорите, что недовольный всегда человек таким и остается. Он остается только таким в той мере, в которой он сам не хочет себя поменять. Дело в том, что да, в значительной степени то, какие мы есть, это мы реагируем на ситуации. Когда людям плохо живется, да, и тут не так, и там не так, и плохое настроение. И, конечно, он воспринимает вот эту вот манеру негативного отношения. Говорит, а, ничего не получится, все будет плохо заранее. Уже основываясь на своем прошлом опыте, что сколько он ни бился, ничего у него не получалось. Вот. Но если он это осознает, да, потому что мы знаем, что есть люди, которые и в сложных условиях, и в сложной ситуации, они сохраняют позитивный образ мышления, понимая, что негативный образ мышления гробит, да. То есть это вопрос такой уже умственной деятельности. Но, безусловно, если этот человек попадает в более расслабленную среду, каковой все-таки является Америка, здесь вначале трудно, пока человек не устроился, да, пока он не знает, там, как он выживает, а потом люди, когда у них налаживается быт, они расслабляются. Я это видела очень хорошо на примере своих родителей, которые были затравлены в России. В общем, у них такой был довольно-таки негативный взгляд на жизнь. И как они вот под конец своей жизни, как они здесь раскрепостились, как они здесь расслабились и стали более позитивными, безусловно. То есть среда на нас очень сильно влияет, и, с другой стороны, человек тоже не пассивный участник этого события. Алекс Неймел, у вас был когда-нибудь опыт осознанных сновидений? Что вы вообще думаете о таких практиках? Вы знаете, у меня как-то со сновидениями, именно со сновидениями, не очень. Но у меня все решения важные приходят именно ночью. То есть просто я утром просыпаюсь и понимаю, вот, допустим, я вечером себе говорю, вот, не знаю, как поступить мне. И вот мне приходит ответ, да, это тоже звук. Вот я чувствую, что вот это у вас, только не надо это называть, у меня это не сновидение, то есть мне не снится ничего, я вполне отдаю себе отчет, но мне вдруг приходит вот такое решение, да. Причем это решение, оно такое оказывается вполне себе даже правильным, да. Кушаете ли вы хлеб и какой? Вы знаете что, я вот сейчас в последнее время покупаю такой хлеб из ржаной муки, который может храниться в холодильнике с семечками. Он такой твердый, он вообще не там, кроме ржаной муки и немножко это самое, этого иста, да, ничего больше нету. Но мы стараемся его не есть. То есть он у меня лежит так вот на всякий случай. Но мы приспособились сделать очень вкусные бутерброды из индейки, вот такой вот на пару сделанной, и китайской капусты. Замечательные бутерброды, поэтому как бы хлеб стараемся не есть. Ну, вот так, с оказией только. Хотим с мужем купить квартиру в США, но он не хочет через риэлтора, только сам искать хочет. Рационально ли это? Или с риэлтором быстрее и проще найти жилье? Так а где вы находитесь, Анна? Вы находитесь в Америке или вы находитесь в России? Вот. Это на самом деле очень принципиальный вопрос. Да, потому что, значит, я вам скажу так, по своему опыту, что все наше жилье мы искали сами. Почему мы сами его искали? Потому что я не люблю обременять других людей своими проблемами. И я хочу себя чувствовать свободной от того, чтобы на меня кто-то давил. Да? А риэлтор, когда он тратит свое время, он волей-неволей говорит, ну, что там, давай тогда. Да? Значит, я к риэлтору обращаюсь в тот момент, когда жилье уже найдено. И сегодня, слава богу, очень много ресурсов для того, чтобы найти это жилье. Никаких проблем с этим нету. Есть куча листингов, подписных или свободных. И там, и там, и там, и там. Взяли, пошли на open house, где вам вообще никто не нужен. В воскресенье сели и поехали прям подряд по списку. Да? Но когда вы уже нашли жилье, после этого вам нужен риэлтор. Значит, во-первых, риэлтор за вас может поторговаться и получить лучшую цену. Да? Но он профессиональный человек, который торговаться умеет. Во-вторых, там есть куча бумаг, и если вы обратитесь к риэлтору того, кто продает, да, он может к вам отнестись так. То есть некоторые это вообще-то этически считается непринятым. делать вот такую двойную транзакцию, но риэлтор должен участвовать. Там есть куча легальных документов, которые должны быть подписаны, чтобы вы точно знали, что вы купили что-то, и там в тайтле никого больше нету. То есть там есть некоторые процедуры, которые лицензируются, и риэлтор агенты имеют на это право, а вы как бы не знаете, что там делать. Мы, например, когда дом продавали, мы нашли себе сами покупателя на дом, да? Но мы взяли агента, чтобы он нам помог оформить все бумаги, потому что мы хотели быть уверенными, что у нас все оформлено правильно, сама транзакция, и все хорошо. Сколько стоит страховка на ваше авто? Я думаю, что где-то долларов 700-800 в год на новую машину. Не получается добавиться в Телеграм. Пишет, группа переполнена. Вы знаете что? Группа не переполнена. Юля, напишите мне вот где-нибудь здесь в комментариях. Напишите. Вообще, все, кто не может добавиться в группу, напишите мне свое имя в Телеграме, и я вам персонально пришлю приглашение, если вы не можете подключиться вот таким обычным способом. Группа не переполнена. Там 10 тысяч подписчиков может быть в группе. Вот, значит, это просто проблема может быть с тем, что Телеграм, знаете как, поскольку его запретили, то он где-то как-то не так работает, и что-то может быть не так. Так, желаем успеха во всех начинаниях. И я вам желаю того же, милая Мишина. Все хорошо должно быть. Скажите, пожалуйста, я родился в зеркальной аномалии. Это значит сердце справа, печень слева. Врачи там есть, нестандартные хирурги? Вау. Я думаю, что есть, наверное. А что, вы хотите, чтобы вам все обратно поменяли? Хирурги. Почему хирурги? Ну, наверное, можно найти врача нестандартного. Как и всюду. Знаете, как есть врачи, а есть врачи. У меня все вектора между 80-90, на красно-коричневые 78. Елена Бутова, нужно два показателя. Один по рождению, это то, что у вас есть. Да? А еще должно быть по принятию. И без принятия нельзя сказать, что это за вектора. Вау. Алена, привет. Здравствуйте, Светлана. У меня к вам вопрос про рейтинг школ. Город, куда хотим ехать. Смотрел со школами, там беда. Рейтинг до 5. Совсем страшно. Или на рейтинг... Нет, на рейтинг смотреть надо. Там есть много показателей. Когда вы заходите уже в глубину, вы смотрите этнический состав, вы смотрите, сколько преподавателей на студентов. Рейтинг ниже 5 – это не очень хорошая школа. Но дело в том, что тут города, вы понимаете как, и тут не то, что тут город, и город следующий далеко. Здесь город перешел через улицу, и у тебя уже другой город, там другие школы. Поэтому посмотрите тот район, где вы собираетесь жить, где кончается граница одного города, где начинается граница другого, всюду есть места с более лучшими школами. Может быть, чуть-чуть подальше, но вам, когда вы собираетесь переезжать, поскольку вы только собираетесь переезжать, вы можете поселиться именно в том городе, где школы получше. Вот. И посмотрите просто вокруг, да, чуть-чуть пошире. Здравствуйте, сколько вам лет? Очень интересно узнать, сравнить вашу деятельность и деятельность моей мамы. Вроде как вы с ней одного года, а может и нет. Вот хочу узнать. Я 57-го года, если вам это что-то говорит. Так, здравствуйте. Да, у меня почти все вектора плюс 90, есть синий 100, а черный 78. Что это значит? Кейт Вэлли. Снова посмотрите, там, если вы даете на этом сайте свой адрес электронной почты, вам приходят две таблички. Один по рождению вектора, а второй по принятию. Поэтому анализ можно делать только, когда есть два показателя. Один показатель ничего не дает. Скорее всего, это по рождению. У вас большой потенциал, очень сильный. А на как вы его реализовали в своей жизни, это покажет вторая табличка. Как вы относитесь к применению психоделических веществ с целью расширения сознания? Я никогда сознание не расширяла, никаких наркотиков не применяла, даже не выпивала. То есть я вообще не знаю, что такое быть пьяным. Поэтому я, в общем-то, люблю контролировать ситуацию, а не чтобы ситуация рулила мной. Про расширение сознания я как бы не могу ничего сказать. Наши друзья, они пытались там какие-то коржики такие с марихуаной кушать и сказали, что ощущение у них было не самое приятное. Вот, и они больше этого не делай. Поэтому это самое, ну что тут сказать. Расскажите о ваших детках. У нас одна дочка, она работает адвокатом по стартапам. Вот, она является партнером в компании юридической, оказывает услуги. Вот если люди хотят инкорпорироваться в Америке, то она оказывает такие услуги. Желтый вектор от рождения 81, принятие 48. Это значит, и как исправить заранее спасибо. Golden Mare, это значит, что у вас, в общем-то, довольно-таки высокие задатки разговорной речи, но они не приняты у вас, и вы стесняетесь говорить, вы не можете говорить, вы не можете пересказывать, у вас какой-то затык происходит внутренний. Как исправить? Только, во-первых, понять, что да, проблема есть у вас, и пытаться говорить, да? Сначала это будет трудно. Вы можете, допустим, пересказывать своим знакомым какие-то книжки или какие-то фильмы и пытаться разговаривать. На самом деле, смотрите, вот когда у нас детишки подрастают, им тоже в какой-то момент очень хочется разговаривать, они переполнены эмоциями, а им взрослые говорят: замолчи, ты что-то не то несешь, то есть затыкают все время. И это приводит к тому, что вот этот вот наш вектор желтый, он не развивается. И с возрастом у них могут быть проблемы вплоть до заикания. Да? Это тоже очень частая проблема желтого вектора, когда ребенок вырастает с заиканием, просто потому что ему не дали этот вектор полностью развить. А наша задача как родителей не затыкать детей, а стараться их слушать, но направлять их в нужное русло. То есть, чтобы они говорили внятно, разборчиво и последовательно. Да? То есть они не всегда могут полностью мысль связать свое, да, предложение. Но вот мы должны их так направить и сказать: я тебя буду слушать с удовольствием, но ты, пожалуйста, говори помедленнее, во-первых, потому что они торопятся, они боятся, что их сейчас перестанут слушать, и они, глотая слова, что-то там выпаливают, вот, и это формирует нехорошее развитие вот этого желтого вектора. Но исправить это, конечно, можно. Главное понять, что есть проблема, да, и нужно начать говорить потихоньку, потихоньку, потихоньку. Сначала в кругу знакомых, потом немножко на более широкую аудиторию. Как узнать о своих векторах? Где почитать об этом? А вот здесь вот ссылка была, я уже в чате ссылка, но могу еще раз написать. Это www.psi8.ru и смотрите там тестирование на вектора. И там же есть книжка Михаила Бородянского. Вы можете почитать книжечку эту и понять вообще, что и как. Хлеб, вообще идите, идите, какой уже ответила. Как вы переносите калифорнийскую жару? Ну, вот вы знаете, что этот год у нас замечательный. У нас еще жары не было, хотя обычно уже в мае месяце бывает довольно-таки жарко. Жару переношу не очень хорошо, но у нас помещение кондиционируется, да, то есть в такие дни, когда жарко, я стараюсь на улицу особо не ходить, или только ранним утром, или поздним вечером мы обязательно идем гулять. Можно рецепт салата? Я, наверное, пропустила. Ну, вы знаете что? Я уже его сказала дважды, поэтому посмотрите потом. У нас там будет написано, где что, рецепт салата, там потом по минутам. Посмотрите еще раз, да, чтобы не говорить три раза об этом том же. Не место красит человека. Ага, конечно. Илон Маск родился в Африке, переехал в США и основал несколько компаний, производит электромобили и ракеты. Так что это пустое утверждение для недалеких. Ну, в общем-то, я соглашусь с этим, да. Я думаю, что роль человека в формировании своей собственной жизни очень активна, да. Важно только понимать, кто ты есть и что, чего ты можешь, и просто и чего ты хочешь, самое главное. Проблема многих людей в том, что они могут сформулировать, чего они хотят. Вот вроде хочется чего-то, а чего точно неизвестно. В одном из видео Михаил говорил, что до США вы жили в Канаде. Может, я ошибаюсь? Нет, мы в Канаде не жили. У нас в Канаде есть много друзей. И мы в Канаде были неоднократно, были в ближней нашей Канаде, Ванкуверской, и были в Монреале, и были там еще где-то были, и Ниагарский водопад мы видели, в общем, но жить мы там не жили. Просто гости приезжали. А раз сегодня вопросы про еду, у нас в России продают грибы, называют их шитаки. Каждый раз они разве то на грузди, то на вишенку. Когда будете в магазине снимать продукты, покажите шиитаки. Шиитаки, такие коричневая шляпка у них и такая пористая нижняя, не пористая, а вот такая вот, как она называется, такой штучкой. Да, не пористая, а наоборот, гармошечкой нижняя часть. Шиитаки. Шиитаки, да, у нас они, в общем-то, повсеместно. Это грибы, которые выращиваются культурным способом, и они всюду продаются. Юлия Сергеевна, в группу добавляются сейчас, во время эфира. Попробуйте еще раз, может быть, устройство перезагрузить. Да, друзья, там иногда с телефона плохо работает. Я думаю, что это связано с тем, что Телеграм там где-то официально запрещен, они пытаются обходные пути найти. Может быть, в связи с этим что-то не работает. Очень интересно вас слушать. Первый раз наткнулась на стрим. В основном слушаю Михаила. Ну, приходите к нам тоже. Представляете, у вас какой фан? Михаил вещает там по 2 часа. И я уже вот час, вот еще полчаса и закончим. Вот. То есть у вас уже буквально такое персональное телевидение. Приходите, заходите к нам на огонек. Человеку нужна свобода во всем, тогда есть шанс познать самого себя. Абсолютно согласна. Самое главное, человеку нужно осознание того, что он свободен, да, что он может и то, и это, и пятое, и десятое. Потому что, когда мы жили еще в бывшем СССР, у нас не было свободы, у нас были только ограничения. Вот это нельзя, вот сюда нельзя, и вот сюда нельзя. А только здесь, в Америке, ты осознаешь, что да, я все могу вообще, и границ этому нету. Конечно, я все могу. Вау, выиграли грин-карту. Ольга Сатиева, поздравляю вас. По 49 лет, дети выросли, 21. Никак не можем выбрать город. Готовы работать и учиться. С чего начать? Благодарим вас за ваши труды. Ну, друзья мои, вы должны определиться, да, куда ехать. У нас в долине здесь дорого. Да? Поэтому в долины начинать, наверное, не очень правильно. Есть штаты, где подешевле. Посмотрите, где климат вас больше устраивает. Вы же где-то живете сейчас, вам какой-то климат более комфортен. В Америке тоже есть разные зоны. Есть, где очень душно, где очень жарко, где очень холодно, где подешевле. А учиться всюду можно, да. Сегодня полно возможностей по онлайновому обучению. Можно где угодно жить и где угодно учиться. Вот, поэтому я не думаю, что выбор города может стать какой-то преградой. Вот, значит, дети-студенты, наверное, тоже 21 с плюсом студенты. Ну, в общем, смотрите, я думаю, что вам нужно определиться это с финансовыми на первый момент делами, да, то есть поехать в место, которое не очень дорогое, и в такое место, где вы в состоянии выдержать климат, потому что летом может быть очень жарко. А у меня вектора все, кроме зеленого, в пределах 70-75, зеленый 85. А вот принятие 95-100. Вау! Ну, я чувствую, доктор Пончик, что у нас с вами много родственного, да. Меньше всего принятие коричневого. Это плохо, да, над коричневым. Знаете что, коричневый – это тщательность, да. Вот можно чего-то такое похватать по верхам, да, и даже куда-то понестись, а потом бросить все. А коричневый он все приберет, он соберет сюда кучки, все соберет, да, и закончит проект хорошо. Вот я думаю, что у вас проблемы с тем, что вы за многое хватаетесь, а вот довести все до конца, вот тут у вас могут быть проблемы, то есть часто вы вещи до конца не доводите. Как только вы себе скажете, опа, у меня с этим проблема, вот я сейчас возьму какую-то маленькую вещь и доведу до конца сознательно. У меня, кстати, в жизни был такой опыт, то есть у меня... Я тоже была, когда ребенком, все бросала, очень много начинала, и все бросала, не доводила до конца. И лет в 18 или в 19, мы, по-моему, женаты уже были тогда, мне вдруг стало страшно. Я думаю, что же я такой какой-то человек, вообще никакой. Хватаюсь за много, а потом ничего до конца не довожу. Думаю, вот я поставлю себе задачу, если я ее доведу до конца, то, значит, я поверю в себя, что я, в принципе, могу вещи доводить до конца, и это мне будет очень важно для моего самосознания. И я взялась вязать Михаилу куртку, такую кофту большую, он тоже такой дядя не маленький, маленькими-маленькими спицами, тоненькими-тоненькими. Там этих рядов было немерено. И я ее таки довязала до конца, и у меня очень выросло мое собственное самосознание. Это то, вот, собственно, каким способом этот коричневый вектор можно приподнять. Да? Возьмите маленькую задачку какую-то, но доведите ее до конца очень тщательно. И у вас собственное самосознание появится, что вы можете, да, вы можете довести дело до конца. Это очень важно по жизни, потому что мы все хватаемся за все, да, а потом оба посередине бросили, тут надоело, там передумали, там куда-то отвлеклись и понеслись дальше. А коричневый, конечно, вектор – это хороший. А, Света Михайловна, очень приятно, и вас всегда интересно слушать. Меня жена уже протестировала на эти векторы. Оказалось, что коричневый вектор у меня по принятию самый маленький. И как же его принять? Вот только что буквально об этом рассказала. Видите, как прямо все это самое. Светлана, снимайте видео о шопинге, стройматериалов. Плитки, кухни, мебели, декоры. Вы с Михаилом милые люди. Вы знаете что, у меня получается так, что Вот когда фан, да, вот мы с вами разговариваем, или я готовлю еду, это фан. А когда я покупаю стройматериалы, я очень сфокусирована, да, я не могу развлекаться в этот момент и снимать видео, потому что у меня фокус на том, что мне купить, сколько мне купить, и так далее. И в этом смысле я не очень хороший съемщик. Вот, и мне достаточно сложно это делать. Если мы вдвоем с Михаилом куда-то едем, да, то я хожу, выбираю сосредоточенно, а он уходит и фаном там снимает, потому что очень сложно совместить эти две вещи. Благодаря вашей школе скоро выхожу на первую работу тестером в Нью-Йорке. Как пережить первый день? Посоветуйте, как лучше себя вести. Пока что я все знаю, и слушать, и молчать. Большое спасибо. Ну, вообще говорят, да, молчание золото. Ваша задача, Анна, понять, это первая работа, да, вам нужно понять, как себя люди ведут в коллективе, да, в зависимости от того, у вас контрактная работа или постоянная работа, вы должны понять, где ваше место. Вот вообще я сегодня хотела поговорить об этом, но так вот не получилось. Человек на своем месте. Когда мы выходим на работу в новый коллектив, мы еще не знаем, какое у нас там будет место, да, мы просто рады и счастливы, что у нас получилась эта работа. И вот вжиться в это место и стать своим – это очень такая достойная задача и, в общем-то, непростая, в особенности для людей, которые получают только первую работу, потому что они еще не в курсе, как это все происходит. Поэтому поначалу молчите, ну, с умным видом, конечно, вот, и присматривайте, мотайте все на ус. То есть будьте губкой, которая впитывает все, как люди себя ведут, как они друг с другом общаются, где они берут кофе, сколько раз они выходят в туалет и так далее, и так далее, и так далее. И дальше следуйте вот этому стереотипу и вживайтесь в эту атмосферу, в коллектив. Вы почувствуете себя на своем месте тогда, когда вы не будете даже задумываться об этих вещах. Когда вы будете приходить, у вас все будет естественно. Пройдет какое-то время, и вы врастете в это все. Но это не будет с первого дня. С первого дня вот я себя чувствовала, например, как шпион в лагере врагов, да? То есть мне нужно было не показать, что это первая работа, что я там типа все знаю, но и не высовываться, чтобы глупость не сказать. Знаете, как боишься тут, а скажешь чего-то, не поймешь ничего. Вот, поэтому впитывайте как губка и потихоньку приспосабливайтесь так, чтобы врасти в это место. Пугает название коричневого вектора анальный. А вы, Людмила, не пугайтесь. Его так назвал Фрейд. Поэтому чего вам пугаться-то? Вот он так назвал, и вы назвал. А чего пугаться-то? Ну, назвали так. Ну, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Как сделать поиск по США? Какие сайты есть по поиску врача-травматолога? Приехать на консультацию. Я думаю, что так сразу вы не сможете найти врача. Вам нужно искать не врача-травматолога, а вам нужно искать какие-то сервисы, которые оказывают услуги, и у них есть целый пул вот этих врачей, которым они вас смогут направить, да? Я думаю, что все искать нужно только по-английски, да? Вот. Начать вы можете с каких-то русских сайтов и по цепочке выходить. Через социальные сети можете искать, да? Вам нужны какие-то локальные группы, социальные сети. Сегодня уже, слава богу, столько всего на интернете, и людей много на интернете, самое главное, да? И есть у кого спросить. Запишите социальные группы, вот если вы пойдете на Facebook, например, там есть группы на все вкусы жизни, да? Узнайте, может быть, там есть какие-то врачебные группы, где люди тусуются. Там, я точно знаю, там два десятка групп по еде, да? Там огромное количество просто тусовочных групп. Любые есть, на любой вкус. Найдите сначала русскоязычные группы, потом найдите англоязычные группы и потихонечку выйдите на тех, кто вам нужен. Word of mouth. Михаил в некоторых видео говорил о том, что он жалеет, что не родили еще деток. Согласны ли вы с ним в этом вопросе? И как вы считаете, какое оптимальное количество деток в семье? Ну, мы, наверное, были сфокусированы. Мы приехали уже в Америку, дочке было 11 лет, и это дало нам некоторую свободу, безусловно. То есть мы были сфокусированы на карьере, на работе. А когда уже так оглянулись по сторонам, что вот, может быть, нам деточку еще завести, оказалось, что уже нам за 40, и, ну, уже поздновато, наверное, да? Вот, поэтому наш пример абсолютно не показателен. Вот мы все время жили разумом, да, мы всегда планировали все заранее, чтобы у нас не было никаких случайностей, ничего такого, и вот у нас один ребенок. Но жалеем ли мы об этом? Он, может быть, жалеет, я, наверное, не так сильно жалею, потому что я получаю компенсацию в виде внучек. У меня внучка старшая 2 раза в неделю, она присутствует, вот мы с ней общаемся, и я ее кормлю, она очень любит мою еду. Вот, и Я не чувствую. Но вот действительно у нас был период, когда мы могли, да, но не стали, потому что считали, что в этот момент приоритет такой вот. Но, с другой стороны, дети это всегда благо. Поэтому, если так вот случается, даже не запланировано, значит, на то воля свыше. Марку кремовую выбрать. Делайте маски, посещайте косметолога. Не посещаю, я вообще не люблю, когда к моему лицу кто-то притрагивается. Не люблю косметологов. Маски. Вот сейчас вот заморозил, меня тут научили. Надо заморозить огурцы в холодильнике порезанные и протирать ими лицо. Ну вот я заморозила, буду пробовать протирать. А так вообще я пользуюсь, вообще-то я очень много лет пользуюсь кремом Доктор Нон. Это продукция Мертвого моря. Это крем, который не продается в магазинах, он идет только через нетворк-маркетинг. У нас там есть какой-то человек, который это продает все. Вот, и раз в год я покупаю там на весь год, и все, и мне мучиться не надо. Что же у вас за вектора? Так у меня все те же вектора, что и у вас. Я думаю, что с принятием у меня сейчас тоже все хорошо. Я уже очень давно не тестировалась. Вот. У меня в самом начале, когда я первый раз протестировалась, у меня оказался черный вектор в загоне и красный вектор. Остальные все были хорошо приняты. Вот. Ну вот красный я сейчас развила, да, а черный вектор, ну вот у женщин он вообще всегда такой не очень это самое, да, потому что мы немножко саботируем какие-то занятия там и так далее. Но мы ходим, вот занимаемся спортом как-то так вот, может быть, даже он тоже продвинулся немножко. Не зря вы, видите, как назвали Светлана, еще не зная, что из меня получится. Да, именно пребывание всегда вас драйвит. Приятно, неожиданно. Зашла на канал, тут прямой эфир. Да. 60, ну, от 60, 64 до 86 принятия, это очень хорошо. Это очень хорошо, Татьяна. Это значит, что у вас все в порядке, что вы гармоническая личность. Если что-то ближе к 64, да, это значит, что есть еще поле для развития. То есть мы, в принципе, хотим, чтобы они у нас были как можно ближе к 100. Но часто сдавать этот тест не рекомендуется. Вот это основатели этого теста, они считают, что раз в 6 месяцев как минимум. В смысле, как максимум. Чаще не нужно сдавать. А вот. Так у вас все хорошо, но поработайте с теми векторами, которые у вас 64, да, чтобы их немножечко поднять. Вы хлеб не отнимаете у авторов сайта, обсуждая вектора, они не злятся. А вы знаете что, я хлеб у них не отнимаю, Михаил Бородянский, сайт, я его даю ссылку, это наш приятель, и мы его часто приглашаем на наш канал, и, в принципе, мы с ним договорились даже, что он на какую-то тему у нас проведет выступление. А вот только вопрос, вот сейчас мы уезжаем, и он уезжает, в общем, как-то так вот немножко это самое. А Михаил Бородянский, помимо того, что он автор вот этого вот теста и автор книги про это самое, про отверстия наши, он помимо этого еще занимается управлением событиями своей жизни. И я у него в свое время брала курс, и у него очень хороший курс, который немножко помогает такие, знаете, уловить трики, да, вот как нам технологически подойти к управлению событиями своей жизни, да, на что обращать внимание, где-то как-то настроить свои мысли в правильное русло, да. Вроде такие маленькие вещи, но они как раз и позволяют нам управлять своей жизнью. Вот, поэтому я ничего не отнимаю у него, я наоборот ссылаюсь на него, я же денег не беру за это. Да, мы просто так с вами беседуем. По рождению синий 92, красный 89, коричневый 88, фиолетовый 83. Ну, так слушайте, у вас все вообще желтый совсем плохо, да. Желтый. Это, ну как плохо? Это не критично в том смысле, что это все исправляемо. Вот вы посмотрели на свои вектора по принятию и говорите, ой, слушайте, как у меня здорово. А желтый, вот 44, маловато будет. Поработайте с этим вектором. Вот мы выше обсуждали. Послушайте еще раз, посмотрите, и вектор этот у вас, безусловно, улучшится. Смотрю, салют там идет. В Москве салют, наконец-то, с праздником. Согласны ли вы с мыслью, что после 18 лет дети должны брать на себя роль родителя по отношению к своим родителям? Нет, не согласна, Алекс, категорически. Дело в том, что у нас энергия всегда идет от старших поколений к младшим. И если дети будут брать на себя роль родителей по отношению к своим родителям, то значит, что они поток энергии пускают наоборот, вспять. а они должны свою энергию направлять по отношению к своим детям. Вот это правильное течение энергии. И поэтому очень важно к родителям относиться с любовью и с уважением, но не брать на себя право быть их родителями. Это неправильные с точки зрения вот больших глобальных законов Вселенной, это неправильно. И вы нарушаете какой-то привычный энергетический вот течение, и это не есть хорошо. У Илона Маска родители были владельцами изумрудной шахты. Вау. А у Билла Гейтса дедушка мэр уровня Лужкова. Ну и что? И карты им в руки. У них был хороший стартовый потенциал. А вот я сейчас вычитала, что, например, Билл Гейтс своим детям там не оставляет никакого наследства, чтобы они сами вот по жизни шебуршали. Поэтому это же зависит еще от родителей. Кто-то даст стартовый капитал, да, чтобы помочь, а кто-то говорит, нет, давай сам, и ты так вот будешь мужать в бою. А можно ли достичь уровня английского такого же, как native speaker, то есть быть полностью идентичным коренным американцам в плане восприятия мышления на языке? Только в том случае, если вы приехали в очень раннем возрасте, да, когда вы прошли все обучение здесь, и для вас это совершенно привычный язык. Во взрослом возрасте уже считается, что после там, 21 года даже акцент остается, и даже несмотря на то, что вы будете обучаться в колледже на языке, да, но если вы будете находиться в русскоязычной среде, или у вас семья будет русскоязычная, вы все равно будете переходить на какие-то темы прошлой жизни на русский язык. То есть полностью идентичным это только если маленькие дети. Как выбрали институт, так трудно определяться с выбором профессии. Вы знаете что? Вот сейчас вот фильм вышел Парфенова, да, «Русский еврей». У нас не было особого выбора с определением профессии. У меня папа был связист, у меня сестра закончила институт связи в Москве, туда принимали евреев. Поэтому я закончила школу и по определению поехала в Москву в институт связи. А был ли это моим каким-то выбором? Нет, это не было. Ну, просто я пошла по пути наименьшего сопротивления. Я уже точно не знала, кем хочу быть, но было понятно, что нужно идти и получать высшее образование. Поэтому с выбором профессии, видите, у нас так много профессий получилось по жизни. То есть, скажем, я закончила институт связи, а потом как-то волею судеб мы попали в методический центр профтехобразования, Госкомитета по профтехобразованию, то есть попали в образовательное учреждение, которое занималось тем, что оно составляло для всей системы ПТУ СССР, составляли методические пособия, планы, программы и так далее. И так судьба вырулила, да, что меня занесло в образование, и я уже получила там степень кандидата наук по педагогике. Вот. Это уже было как бы мое осознанное решение. Я знала точно, что мне этого хочется. Я уже туда шла и определялась с этим. А институт? Нет, это было так просто. Хотя я хорошо училась, и Михаил хорошо учился. А Михаил сказал, что у него рост 1,85 м, и что он держит вес 80 кг. Какой у вас рост и какой вес вашей цели? Я не знаю, какая у меня цель. Вот мы сейчас поедем в Испанию и будем разговаривать, потому что у меня рост 1,64 м, и я не собираюсь ухудеть до 64 кг. Я думаю, что это очень скажется в моем возрасте на лице. И, в общем-то, нет необходимости такой. Поэтому мне нужно поговорить со специалистами, до какого момента мне худеть. В принципе, я сейчас уже даже не считаю, что я особо худею. Я сейчас уже поняла, что вот это и есть моя еда. Да? И, собственно, я уже не слежу сильно за килограммами, она примерно так вот падает, там 2 кг за месяц ушло. Вот. Но ничего такого серьезного не происходит. Но это вот есть наша еда, и вот мы так вот питаемся, и так и будем продолжать питаться, если нам чего-то такое специалисты не изменят. У меня четверть детей, мне 30 лет, мне 33 года, я 3D-дизайнер. Есть ли у вас знакомые дизайнеры из СНГ? Могу ли я в сфере дизайна найти работу по турвизе? По турвизе вы работу найти не можете, потому что у вас нет права на работу. Да? Вот. А право на работу, значит, это либо выиграть грин-карту, которая автоматически дает право на работу, либо подать на политику и получить право на работу. Какой источник информации лучше всего использовать, чтобы ознакомиться с векторами? Как-то наткнулся на видео Юрия Бурлана. Очень толкнула его агрессивная манера и стиль, да. Да, я с вами совершенно согласна, Ярослав. Но вот у Михаила Бородянского уже 2 раза написала ссылку. Есть книжка, да, доступно написанная про все вектора. Вот она полностью книжка стоит, по-моему, $5, а бесплатная версия, там 2 векторов нету. Вот, поэтому Уже здесь она прозвучала, мы можем еще дать ссылочку в самом видео. Я сейчас посмотрю, могу ли я здесь дать ссылку под видео. Да, я сейчас вот здесь напишу общую ссылку, тогда она под видео сохранится. www.psi8.ru. Михаил Бородянский вот написала ссылочку под видео, чтобы она сохранилась и не уходила в чате высоко. Если бы не США, какую бы страну вы выбрали? Ну, вы знаете, что по молодости лет, когда еще не стоял вопрос о нашем отъезде, вообще никакой, мы мечтали о городе Аделаида в Австралии. Причем эти мечты были абсолютно ни на чем не основаны, просто красиво очень звучало. И Михаил даже песню придумал, там «Город мечты моей Аделаида», что-то такое. Но это было очень по-детски, конечно, мы ничего не знали, информации никакой у нас не было. Сейчас мы понимаем, что Аделаида находится вообще там на краю земли, оттуда от нас-то никуда не доедешь. Хоть какая-то цивилизация, а там уж совсем. Какую бы страну вы выбрали, даже не знаю, что вам сказать. Мне кажется, что все-таки США, пожалуй, будет покруче вот того, что есть. Возможно, хотя люди всюду хорошо живут. Ну, такое. С праздником Победы, всем мира и добра. Присоединяюсь. Ждем 15 мая, нам по 59 лет, из-под Луганска. Я электрик с большим опытом, английский на бытовом уровне, жена воспитатель детского сада. Стоит ли в таком возрасте срываться? Друзья мои, сложный вопрос. Значит, понимаете, какая штука? 59 лет – это, в общем-то, возраст такой, да? Зависит от того, сколько у вас сил есть жизненных, да? И вот, допустим, если вы выиграете грин-карту, то к 64 годам, или к 65, если еще год займет, пока вы приедете, а то еще и к 66 годам, если там еще год нужно с грин-картой прожить, вы получите гражданство. И будете, у нас это говорят, eligible, будете вправе получать пособие. Да, если вы не, а вы пенсию не можете заработать, это очень мало времени, получать пособие. А наши родители все приехали и все получали пособие. И их уровень жизни, вот то, как они жили, они продолжали жить в стереотипе того, как они жили раньше, им денег на все хватало, они даже ухитрялись откладывать. А вопрос в том, что у них было субсидированное жилье, им давали какие-то деньги. Ну, это минимальный прожиточный уровень, да, в Америке, сколько там, не знаю, в месяц там 1500 на двоих, 1400, 1200, не знаю точно. Вот. Значит, весь вопрос в том, сколько вы можете продуктивно работать и что вы можете делать. Значит, электрик с большим опытом. Ну, опять, 59 лет, понимаете, на стройку вы не пойдете, лазать под дом вы тоже не будете. То есть, а чем вы будете тут заниматься? Жена, конечно, ей проще. Если она воспитали детского сада, она может на дому садик держать. И, в принципе, сколько силы позволяет, если вы такие ребята с энергией, с энтузиазмом, то, в принципе, можно пробить лицензии и держать садик на дому. Например, на маленькое количество детей, там до 6 человек, не требуются помощники никакие, да? И здесь эта система очень сильно развита, то есть открывается садик на дому, но там он должен соответствовать, там получается лицензия, он должен соответствовать каким-то требованиям. И берут маленьких детенышей, вот Сашу нашу отдали в такой садик, когда ей было 6 месяцев. И иногда дают 3 месяца, иногда дают чуть постарше. И вот этот садик их держит от рождения лет до 2,5. Вот фактически это вот уход за детками. Довольно тяжелая работа. Представьте себе, что 6 малышей, все разного возраста, и нужно всем время уделить. Вот не знаю даже, что вам сказать. Вы сами должны так это оценить. Что у вас тут есть, что вам тут светит, да? В принципе, если вы выиграете грин-карту, получите гражданство, то того пособия, которое вы будете получать, может быть, вы с этим пособием будете жить намного лучше, чем вы живете там, где вы живете. Есть возможность приехать в Штаты по рабочей визе, но есть проблемы с ребенком. Врачи сказали, что через год малышке потребуется операция по кривошее. Посоветуйте, где ее лучше делать. Мы из Минска. Вы знаете, я настолько не знаю, где лучше делать. Здесь, конечно, хирургия на высоком уровне. И если у вас будет страховка, да, рабочая виза предполагает, что у вас будет какая-то страховка, то возьмите самую дорогую, самую хорошую страховку, и это самое, чтобы были включены какие-то услуги. И примерно вы сможете прикинуть, сколько вам это обойдется из кармана. Никакая страховка 100% там не платит, нужно все равно доплачивать. Но, по крайней мере, здесь вы будете в хороших хирургических руках. Вот то, что здесь хорошее, да, это хирургия, это 100%. Я бы минскую хирургию рядом не ставила даже. Вы любите путешествовать по миру. Скажите, какие бы страны хотели посетить? Ну и что вам в них понравилось больше всего? Я, Светлана, не люблю путешествовать вообще. Да, я очень плохо переношу самолет, у меня отекают ноги. Вот, и я уже сказала, что вот мы хотим путешествовать больше по нашим штатам, чем ехать куда-то далеко. Так что по миру небольшой я любитель. Сколько длится жара у вас и какие самые высокие градусы, тоже не дружу с жарой. Вы знаете, наша жара – это не такая жара, как в других штатах. У нас жара длится, например, неделю, а потом дует холодный ветер. Раньше это было, может быть, там 3 дня, потом дул холодный ветер. Потом, может быть, неделю подует холодный ветер, потом опять, может быть, на неделю жара, да? То есть у нас нет такой изнуряющей жары, как в других штатах. И плюс к этому у нас нету такой влажности, да? То есть у нас сухая жара. Вот. И, конечно, когда дует холодный ветер, сразу большое облегчение. Когда переехали, чем занимаетесь, очень интересно. Мы приехали в Америку в 1990 году, в самом конце. Чем мы занимаемся? У нас компьютерная школа по подготовке тестировщиков программного обеспечения. Я в этой школе выполняю бухгалтерскую функцию. А так вот, занимаемся всем понемногу. Живем в свое удовольствие, строим дома, с вами разговариваем, получаем. Вот, Людмила Гейка, читаю книгу Бородянскую и прозреваю. Вот, ребята, да, это вот золотые слова, потому что очень внятно, очень легко написано, и вдруг ты начинаешь себя видеть. И через написанные фразы вдруг ты начинаешь себя узнавать. И говоришь, вот ты, смотри как. Сафари, не открывая страничку Телеграм. А вы попробуйте с другого открыть какого-то этого самого. Иногда с телефона не получается. Попробуйте с компьютера зайти. Друзья мои, 30 минут, нам надо заканчивать уже. Не приемлю вживаться в коллектив, если это неестественно. Просто люблю быть собой. Я вас очень хорошо понимаю. И мы в какой-то момент, знаете, я уже вот просто думаю на эту тему, быть и слыть, и быть на своем месте. У меня уже всякие мысли есть по этому поводу. Это очень интересная тема. И, друзья мои, если у вас есть тоже мысли по этому поводу, быть и слыть, и быть на своем месте, да, то пишите в комментариях. Мне ваши комментарии очень важны. Я их просматриваю и, знаете, черпаю информацию, вот как нам провести какой-то эфир, чтобы это было интересно. Вы сразу прилетели в Калифорнию или раньше вы жили в другом штате? Почему выбрали Калифорнию? Так получилось, что моя сестра приехала в Калифорнию к нашему знакомому, у нас не было родственников. Потом мои родители приехали в Сан-Франциско. Ну и мы уже естественным образом приехали в Сан-Франциско к ним. У нас не было других вариантов. Ну вот так вот выбрали Калифорнию. Если наиболее выраженный принцип фиолетовый и красный вектора, как в жизни баланс найти? Меня постоянно мотает из крайности в крайность. То бегу, то опасаюсь рисковать. А тут еще и синий хочет изоляции. Так вот, в это же и есть, Алекс, вот непринятие. Понимаете, какая штука? Когда вектора приняты, они легко включаются. Ведь в чем заключается принятие вектора? Они же нам жить-то помогают. Это же наши органы чувств, на самом деле, если вы задумаетесь. Там кому-то могут их названия не нравиться. Но это то, как мы существуем, как мы природу через себя фильтруем, да? Когда у нас вектора приняты, у нас все в порядке и в гармонии. Они сами включаются в нужный момент и подсказывают нам, дают по жизни какие-то подсказки, как себя вести. Когда вектора не приняты, вот они толкаются, и все выходит в своем каком-то негативном плане и мешают нам. Поэтому самый позитивный подход – это понять, что где не так, и работать целенаправленно с каждым вектором по отдельности. Вот, в книжке у Бордянского все это написано. Поэтому, друзья мои, вперед, садимся и повышаем вот свой уровень самообразования. Днем победы. Ой, как все правда. Я худеть начинала раз 20. Когда был опыт, результаты, даже самооценка повышается, становишься сильным духом. Что ж, продолжу худеть до результата, хотя трудно, спасибо вам огромное. Да, это, видно, идет опять разговор про ваши тарелки. Михаил упоминал о занятиях на какой-то рейке. Расскажите, что это? Значит, это не какая-то рейка, а рейки – это такая энергия. Вот. И, значит, там есть целая философия, и, конечно, я не могу в это дело углубляться, я совершенно не специалист такого уровня, чтобы углубляться в энергии рейки. Вы, если пошарите по интернету, вы найдете людей, которые более компетентны. Но рейки – это поток энергии, который идет вот к нам свыше, да? И при владении определенной техникой мы можем эту энергию через себя пропускать, да? И выпускать ее через ладошки, например. Поэтому мы можем лечить локально какие-то вещи. Какие-то вещи проходят. В особенности, вот, например, если на глаза положить, там сухость в глазах проходит. Какие-то вещи буквально проходят, можно самому себе их снимать. А если что-то более сложное, то нужно идти к специалисту. Но если у вас член семьи, например, повышает свою квалификацию и получает инициации в рейки, это очень здорово, потому что он начинает излучать энергию, да, и эта энергия помогает вам чувствовать себя лучше. То есть, находясь вот в поле чужой энергии, рейки, вы себя чувствуете лучше. В особенности, если человек сильный такой энергетически. From Moscow, God bless you. Как называется ваш крем? Так, крем называется Доктор Нона. Да. Вы знаете что? Вот это вот Diatomaceous Earth, 10 дней принимать, написано потом 90 дней перерыв. А у меня, кстати, вот очень интересный, вот хотела бы узнать у вас, напишите потом в комментариях, а получается у вас так или нет. Значит, у нас есть весы, которые меряют не только вес, но они меряют еще body, это масс индекс и меряют бонс, да, и количество воды. И у меня получается так, когда я начинаю тут принимать этот Diatomaceous Earth, недели через две после того, как я прекратила, у меня вес костей увеличивается на 1/10. Да? Если я прекращаю принимать, то проходит, может быть, месяца два, и он снова идет в обратную сторону. То есть на эту 1/10 он уменьшается. Я начинаю принимать снова, эффект повторяется. То есть я как бы вижу некоторый положительный эффект в том, что вот кости как-то укрепляются. Да? Вот. Напишите в комментариях, у кого такие же вот есть какие-то показатели. Да? Это происходит не сразу, после того, как я прекращаю принимать, где-то недели через две, через три, может, через четыре. Черные и коричневые, как уже упоминалось, не самые женские. Коричневые очень даже женские. Бухгалтеры – это самые коричневые люди. Система рейки, энергии рейки, сеансы рейки. Все правильно. Так, друзья мои, у меня вот звонят все телефоны. Меня уже ждут со всех сторон. Вот, поэтому нам нужно заканчивать 36 минут уже. Вот, дорогие мои, пишите, пожалуйста, комментарии, да, которые будут давать пищу для размышлений. Регистрируйтесь в Телеграме, и мы будем дальше работать и развлекаться. Вот, ждем вас на даче с диетической едой. Всех благ вам. Пока-пока. Счастливо.